Мы продолжаем с вами читать Евангелие от Матфея, историю рождения Христа и события, которые окружали этот момент. Мы с вами читаем из второй главы уже историю, известнейшую, приход волхвов в Иерусалим. Вообще, волхвы являются таким неизменным атрибутом Рождества. Вот у нас тоже они здесь где-то присутствуют, вон они. Даже не церковные люди знают о волхвах, это очень интересно. Люди, которые даже не читали Евангелие, слышали о них. Конечно, о них существует немало неверных представлений. Например, в Библии нигде не говорится, сколько их было, но обычно их изображают в виде трех человек. Ну, возможно, потому что в Евангелии упоминается три дара, поэтому и думаете, что каждый принес особый дар. Но Библия нигде не говорит, сколько их было. Также на многих рождественских картинах, у нас очень такая библейски выверенная картина. На многих картинах изображают, что волхвы и пастухи, они вместе пришли и преклонились перед младенцем Иисусом. В Библии, как известно, мы читаем, что волхвы пришли в дом уже, Иосиф позаботился о том, где они бы жили. Прошло, очевидно, уже некоторое время, поэтому они не пересеклись с волхвами, в прямом смысле этого слова. И вот у нас на картине они так еще вдалеке идут, только там в проекции они подходят туда, к этому городу, Вифлеему, и поклоняются потом младенцу Иисусу после пастухов. В отрывке, который мы сейчас будем читать, Матфей показывает, что хотя царь пришел, хотя царство Божие пришло видимым образом в лице царя, царство мира будет всеми руками и ногами, всеми зубами и когтями бороться за свою мнимую власть и будет противостоять этому царству. Вот об этом мы сегодня с вами и будем читать. Давайте встанем, откроем Божье Слово и прочитаем Евангелие от Матфея, глава 2, с 1 стиха по 12. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним, и собрал всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавшие царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. И, видевшие же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, вошедшие в дом, видите, да, в дом, не в хлев, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получившие во сне удостоверение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в свою страну». Пожалуйста, присаживайтесь. Итак, в первой проповеди мы с вами ясно увидели, что Иисус есть тот, кто имеет все право претендовать на трон Давида, на трон исполнителя Божьих обетований, того, кто победит сатану, сокрушит проклятие и грех и восстановит наше отношение нашим Творцом. А в второй проповеди мы видели о том, что Он есть Бог, пришедший во плоти. Он есть тот, который искупит нас по-настоящему, освободит нас от рабства наших грехов и вернет нас в общение с нашим Богом. Казалось бы, нужно ликовать и радоваться. Казалось бы, время для пира и счастья, но здесь мы сталкиваемся с тем, что царство мира не желает покоряться перед Царством Божиим. Что люди в своих сердцах не желают покоряться Богу. Мы здесь видим конфликт двух царей, конфликт двух царств. И Матфей это очень ярко показывает в самом начале этого отрывка, в самом первом стихе второй главы. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, во дни царя Ирода. Ирод, он правил с 37 года до нашей эры, до 4 года нашей эры. 40 лет практически. Он был известным, весьма опасным, выдающимся, параноидальным, успешным, жестоким, везучим и долго правящим царем. Он был царем Иудеи, которая была тогда вассальным государством Рима. У нас очень много информации про царя Ирода, особенно от Иосия Флавия, известного иудейского историка. Вот как он о нем пишет. «Это был человек одинаково жестокий ко всем, необузданный в гневе, попиравший справедливость, но при том пользовавшийся большой удачей, чем кто-либо иной. Ведь он, происходя из простого звания, добился царского сана, и, несмотря на тысячи опасностей, всегда ускользал от них, сумев при этом дожить до преклонного возраста». Кстати, Ирод умер, когда ему было 70 лет, или около 70. «Что же касается его домашней обстановки и его сыновей, то и здесь все соответствовало его личным желаниям и стремлениям, потому что мог радоваться тому, что сумел совладать с ними, как со своими врагами. Мне, однако, он в этом отношении представляется человеком крайне несчастным». Характер Ирода очень ярко характеризуется, хорошо характеризуется одним из самых последних событий, которые случились в его жизни. Когда он понял, что он уже умрет, то он призвал свою сестру Саломею, ее мужа Алекса, и со слезами на глазах умолял их проявить к нему сострадание о причине их родства, умолял их Господом Богом вот что сделать. Собрать из всех городов, из всех знатных родов по одному человеку на ипподроме в Иерусалиме. И как только он умрет, приказать их всех убить. Почему он это так хотел сделать? Он знал, что когда он умрет, все будут радоваться. По причине его тирании, по причине высоких налогов, которые он установил. А ему хотелось, чтобы все плакали. И когда убьют этих сыновитых, выдающихся людей из каждого города, из каждого рода, то люди будут рыдать. Вот и будут рыдать о его смерти. Это показывает сущность его испорченного сердца, сущность его жестокого сердца. Это говорит очень много о его характере, причинить зло в конце своей жизни. Обычно в конце жизни просят прощения, правда? «Прости меня». На святом одре они соглашаются с тем, что они были в чем-то неправы. Ты, этот человек, хотел умножить свои грехи многократно, даже последним деянием. По милости Божией, это только так. Его сестра и ее муж отказались это сделать, хотя дали согласие ему перед смертью. У него, кстати, было 10 жен, много детей. Правление его было наполнено дворцовыми интригами, попытками убийства, обманами, изменами. Почти всех, кто был с ним рядом. Это привело к тому, что он казнил одной из своих жен, Мариам. Он казнил своего сына Александра, сына Аристовула, сына Антипатра, включая многих родственников, заговорщиков. Он жил в окружении людей, которым он не доверял. Постоянно испытывал страх за свой трон, за свою жизнь. Эта неопределенность и попытки мятежа привели к тому, что он 6 раз переписывал свое завещание на основании того, кому он теперь больше доверяет, чем раньше. Мы практически можем точно сказать, когда он умер. Он умер где-то в марте, в апреле 4 года нашей эры, где-то между 12-13 мартом и Пасхой, которая там приходилась на 11 апреля. Это означает, что Иисус родился до смерти Ирода, да, потому что Ирод избивает младенцев в Вифлееме. После рождения потребовалось время Марии для ее очищения церемониального по иудейскому закону, посещения волхвов, избиение младенцев в Вифлееме, бегство в Египет. Это не менее 3-4 месяцев. Поэтому Иисус, скорее всего, родился где-то в декабре 5 года, может быть, в 6 году. Вот примерно до нашей эры. Вот это период, когда родился Иисус Христос. Иисус был рожден, как я отметил, к концу 70-летней жизни Ирода. Ирод пережил так много дворцовых переворотов, круговороты интриг, коварные замыслы. И он это пережил, потому что он был более коварный, более жестокий, более хитрый, чем его противники. И вот наступил момент в конце жизни Ирода. Вдруг он услышал, что приходят волхвы с востока и говорят о том, что родился царь. Теперь я думаю, что вы можете почувствовать лучше то, что он испытал в своем сердце. Он так судорожно держался на свой трон, он захватил его жестокостью, лукавством и обманом. Он имел право на этот трон. И тут раз появляется некий царь, и приходят такие уважаемые люди, волхвы, что, конечно, вызвало в нем невероятную тревогу, смущение. Он увидел нового соперника, и это помогает нам лучше воспринять его параноидальные, кровожадные действия, которые он совершил после всех этих событий, эти ужасные события с убиением младенца в Вифлееме. Итак, и наш первый герой истории – это царь Ирод, которого прозвали Иродом Великим, потому что он, правда, совершил немало славных и ужасных дел в Иудее того времени. Вторые герои – это волхвы. Кстати, на греческом языке они звучат как «магои», от слова «магос» – «маги». Конечно, вопросов много по отношению к ним. Кто они такие? У нас это перевели как «волхвы». Не менее страшное слово для русского уха – волхвы, колдуны, какие-то страшные люди, а по-гречески вообще маги. Кстати, именно по этой причине евреи негативно относились к волхвам, потому что маги связаны с магией какой-то. Но в контексте, в зависимости от контекста повествования, это слово можно перевести как «мудрецы», «священники», «толкователи снов», «астрономы», «волшебники». И волхвы в то время, они, очевидно, пришли где-то, как написано, с востока, да, то есть это, скорее всего, Вавилон, ну, может быть, это была Персия, ну, даже, может быть, Аравия, но, скорее всего, Вавилон, потому что написано, что они увидели звезду, а именно в Вавилоне занимались астрономией серьезно. Это было время, где территория, вот эта территория на востоке была подчинена Парфянскому царству, Парфянской империи. Так вот, волхвы в то время – это была особая каста людей. Если хотите, это была элита элит. Это были те люди, которые даже назначали царей, поставляли правителей. Они были в некотором смысле как бы над всеми. То есть выше их уже никого не было. Они были самыми мудрыми, они были самые близкие к богам, они были самые интеллектуальные, они были самые развитые, они обладали тайными и нетайными знаниями, они были самыми благородными, они были самыми высокими. Одним словом, их слово было самым значимым словом на Востоке. И вот эти люди, эти такие уважаемые люди, пришли в Иерусалим и говорят о царе. Интересно то, что в третьей книге «Царств», главе 10, это также вторая книга «Паралипоменон», глава 9, мы читаем весьма интригующую историю о том, как царица Савская посетила Иудею. И ее приход туда, в Иерусалим, стал предзнаменованием будущего визита мудрецов с Востока. Царская особа пришла в Иерусалим, чтобы выразить почтение сыну Давида, Соломону, и принести подарки – золото, благовония, драгоценные камни. И эта история напоминает нам о том, или ставит волхвов в один ряд с этими знаменитыми языческими сановниками, которые приходят в Иерусалим с ценными подарками, чтобы выразить почтение, почтению сыну Давида. Матфей потом ссылается на царицу Савскую. В своем Евангелии, в 12 главе, он говорит такие слова. «Царица Южная, то есть царица Савская, восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Другими словами, Матфей говорит, смотрите, царица Савская пришла поклониться сыну Давида, принести ему подарки. Языческие цари, или эти правители, или эти вот высокие вельможи, волхвы пришли поклониться Иисусу, а вы, здесь находящие, не поклоняетесь ему. И царица Савская вас осудит, как и волхвы, тоже являются вам обличением. Они поняли, а вы не понимаете. Это слово Матфей обращает к своим читателям, к своим родным евреям, которые не поклоняются долгожданному Мессию, а язычники поклоняются. Почему эти язычники пришли? Что их подвигло? И ответ мы находим в этом тексте. Они видели звезду. Звезда подвигла их прийти. Звезда рассказала им о том, что родился некто высокий. Что это за звезда? Ну, ученые давно рассуждают на тему, что это могло быть. У меня не так много времени, чтобы дать вам все версии, я скажу вам самую лучшую версию. Ну, самая лучшая версия, естественное обоснование, да, это тройное соединение планет Юпитера, Сатурна в одну линию с Землей. Причем оно должно было произойти трижды в протяжении короткого времени, в 7-м году нашей эры, в течение мая, июня, сентября, октября и декабря. И это было в зодиакальном созвездии Рыбы. Я понимаю, что никто почти ничего не понял, но, по крайней мере, слушайте, что это созвездие Рыбы, Сатурн, Юпитер. Либо это было в 6-м году, когда тоже Сатурн, Юпитер с Марсом. Тоже было такое соединение. Но это очень важно. Если бы вы жили бы в то время, 2000 лет назад, вы сказали бы: «О, вот это да! Вот это да! Это Рыбы! А мы вообще не знали! Это Сатурн! Вот это да!» Вот я вам сейчас объясню, чтобы вы почувствовали, что вы жители Палестины. Так вот, Рыбы, созвездия Рыбы ассоциировались с последними днями у людей и с евреями. То есть Рыба, созвездие Рыбы, последние дни и евреи. Юпитер всегда воспринимался как связанный с мировым правителем. Сатурн воспринимался как звезда Мареев в Сирийской Палестине. И поэтому парфянские астрономы, наши волхвы, они увидели, что среди евреев должен родиться мировой правитель последнего времени, который будет править самым великим царством в последнее время, и поэтому нужно поскорее пойти преклониться ему, присягнуть ему на верность. И они отправились. Более того, потому что они, вероятнее всего, были из Вавилона, то они точно были знакомы с пророчествами, которые были среди евреев, переселенцев там, в Вавилоне, и они, по крайней мере, слышали наверняка от них из книги чисел неожиданное пророчество такого плохого пророка, плохого человека, Валаама, но который тогда, будучи движим Духом Святым, говорит правильные слова, и он говорит: «Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля». Поэтому они вполне естественным образом могли соединить все эти пророчества и то, что они видели на небе, и могли понять: надо срочно идти. Там родился царь царей. Мы читаем все 9, так и есть. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Ифлеем, кстати, был расположен не так далеко от Иерусалима, несколько километров всего лишь навсего. Это было небольшое поселение, это был не огромный город, это даже не Домодедово, и не Мытище, и не Раменск, это была небольшая деревушка, совсем для нас вообще маленькая. Но Бог туда привел их. И вот здесь, в этой истории, мы видим главные действующие лица. Это вот царь Ирод, и вот они, волхвы, и мы видим настоящий конфликт царей. Конфликт царей. Потому что Ирод не поклоняется младенцу, лукавит, обманывает, ищет путь уничтожить его, а волхвы, язычники, приходят и поклоняются. Понятно, что у них была немаленькая свита, это были очень уважаемые люди, они шли не менее 2 месяцев, путь не совсем безопасный, поэтому приход их в Иерусалим был известен и понятен всем. Все об этом знали, все новостные каналы об этом сообщали, все газеты говорили об этом, журналисты брали у них интервью. И понятно, что они вполне логично подумали: ну где может родиться царь, как не в царском месте, в царском доме? И поэтому они отправились сразу к царю Ироду. Но есть еще один маленький факт исторический, который важен для нас. Территория Иудеи до прихода туда Ирода, она находилась во власти парфянского царства, откуда, кстати, были волхвы. И в то время Парфянское царство находилось во вражде с Римом. И римляне взяли Ирода и назначили его быть царем Иудеи. А парфяне взяли законного царя Антигона II, который был из хасмонейского рода, и назначили его царем. И случился конфликт, война. В конце концов, римляне с Иродом осадили Иерусалим. По-моему, 3 года Антигон с ним воевал. В конце концов, римляне захватили. И потом царь Ирод, будущий царь Ирод, дает взятку Марку Антонию, чтобы он казнил Антигона, потому что он был благородный человек, он имел законное право править, и Ирод думал, если его не убьют, то римляне могут к нему расположиться и в конце концов меня снять и поставить его, поэтому он вынуждает римлян, покупает в конце концов римлян, чтобы они убили царя, законного царя, и хотя тот не имел тоже права быть царем по линии Давида, но все же был законным царем иудеем. Поэтому 30 лет спустя приходят люди из Парфянского царства, самые уважаемые вельможи, и говорят, в Иудее родился царь. Понимаете, что почувствовал Ирод? Я уже всех поубивал, я уже всех сместил. Какой еще может быть царь? Опять новый царь? Для него это не был юмор. Он уже был старый человек. У него же была паранойя. У него была ненависть. У него было зло. Да еще пришли парфяне, понимаете, которые были постоянно в вражде с Римом. И поэтому Ирод встревожился и пожелал сразу же убить младенца, несмотря на и астрологические какие-то свидетельства, несмотря даже на свидетельства его собственных первосвященников и книжников. Выражение, вот это, которое мы читаем, «и весь Иерусалим с ним», оно показывает, по крайней мере, два момента. Первое, Иерусалим запереживал политическое переустройство, начнется кровавая вражда, гражданская война. Второй момент, в Иерусалиме были мощные мессианские ожидания. Когда же придет Мессия? Когда же придет Спаситель? И здесь есть, по крайней мере, одно очень важное наблюдение, друзья. Смотрите, волхвы пришли на основании общего откровения, на основании того, что они видели, на основании своего логического размышления. Они пришли туда, к Ироду, пришли туда, к нему, в его царские покои. Но они поняли, где Мессия, благодаря Божьему Слову, когда книжники пришли и прочитали Божье Слово. Друзья, наши самые лучшие интеллектуальные догадки, наши самые лучшие аналитические размышления, наш самый лучший анализ и обзор никогда не приведет нас к Богу. Нам нужно Божье Слово, нам нужно Божье откровение, нам нужен сам Господь Иисус, чтобы привести нас к Богу. Он сам сказал, «Я есть путь истинной жизни, кто не приходит к Отцу только через Меня». Только Божье Слово открывает наше сердце, помогает нам по-настоящему познать Бога. А наш разум не может нам в этом помочь. Только наш разум, только наш обычный непросвещенный разум Божий истинный не способен нам указать путь настоящий. Но интересно вот что, друзья. В Михее, откуда цитирует здесь Матфей в 5 главе, да, у Михея в 5 главе, важное слово. Оно очень важное слово, очень важная фраза. «Который упасет народ мой Израиля». Что такое слово «упасет»? Я думаю, что не все сейчас понимают его. Это слово не нашего лексикона, но если попроще сказать, который будет пасти. Который будет пасти. Другими словами, Матфей показывает, посмотрите, какой царь Ирод, жестокий, правящий коварством, обманным лукавством, но вот пришел настоящий царь, природа правления которого совершенно другая. Это пастырь, это пастух, заботящийся, любящий, сострадающий, в конце концов, умирающий для людей всего мира. Вот он какой настоящий царь, который не мечом, а любовью покоряет, не жестокостью, а состраданием приобретает. Вот он настоящий царь. Вот какая его природа правления. Кстати, меня поражает в этой истории, знаете, религиозные лидеры, которые равнодушно рассказали и не пошли. Они даже были первые побежать. Как? Мы пропустили это? Вот это да, быстрее в Вифлеем, собираем команду. А они равнодушно, ну ладно, и не пошли. Им даже не интересно. Оказывается, можно быть просто человеком, который ходит в церковь, который как бы о Боге говорит, но Бог ему не интересен. Оказывается, можно быть человеком пустым, который слышит и не слышит. Смотрит и не видит. И мы видим, что приходят волхвы и поклоняются, в конце концов, поклоняются Иисусу. Мы видим поклонение волхвам. Я не думаю, что в этот момент они признали Его божественность своими дарами. Некоторые, конечно, предполагают, что вот ладан, там, Смирна, золото, все это говорит о его будущем страдании, о его царском величии. Я думаю, что волхвы, скорее всего, это не понимали. Может быть, потом им там разъяснили. Вот, но своими дарами они признали его царское величие. Они признали, что это царская особа перед ними. И знаете, что меня здесь поражает? Это то, что когда они увидели, что его нет в царских хоромах, и они пришли в обычный дом, это явно не дом на Рублевке, скажу вам. Иосиф не был богачом. Они нисколько не смутились. Представляете, какая это была огромная армия людей пришла к этому обычному домику в Вифлееме. Я думаю, там все сбежали, что это такое вообще происходит. И они, нисколько не смущаясь, поклоняются младенцу Иисусу, зная, это царь царей. Это правитель последнего времени. Это мировой правитель. Но Матфей здесь подчеркивает два момента в этом поклонении. Он подчеркивает, во-первых, что началось восстановление Израиля, исполнение Божьих пророчеств, что язычники принесут свою славу в Израиль, придут и поклонятся Богу. И это случилось, это наступило, об этом Исаия пророчествовал. Кстати, об этом мы видим в книге Откровения. 21 глава. «Спасенные народы будут ходить во свете, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов». Друзья, они поклоняются не Израилю просто как нация, они поклоняются Богу Израиля через евреев, как Бог задумал в свое время. И рождение Иисуса показывает, вот он, процесс начался, язычники пришли и принесли свою славу, и дары, и подарки, и поклонения, признавая, что только Он один, Бог, Иисус Христос, имеет право на поклонение. Знаете, и в этом поклонении началось поражение тьмы. Тьма, которая окутала этот мир, она начала рассеиваться. Люди стали прозревать. Они стали понимать, кому нужно поклоняться. Наступает новая эра видимого правления Божьего Царства, которое уже стало не за горами, чтобы открыться полностью. Во-вторых, дары волхвов показывают потрясающий момент. Они показывают, что Божье Царство включает не только евреев, но и язычников. Более того, включение людей в Божье Царство – происходит не так, как думали евреи. Евреи-то думали, у них было неправильное представление в то время. Они думали, что их царство придет царь, который мечом и огнем завоюет всех остальных язычников. Кто не покорится, уничтожит, кто покорится, примет. Но это будет огонь и меч. То мы здесь видим, что настоящий царь, царь Христос, он завоевывает мир своей любовью. Он завоевывает мир не насилием. Он завоевывает мир не с помощью военных действий. Покорение вере происходит через Евангелие, не через закон, через любовь, а не через меч. Матфей показывает очень ярко, что Бог общается с волхвами. И сначала они видели общее откровение, да, звезду, а потом они получают частное откровение. Бог с ними разговаривает во сне и говорит им, куда идти дальше. Как только волхвы подчинились Божьему Слову, Бог стал работать в их жизни еще активнее. Друзья мои, некоторые из вас приехали сюда, чтобы узнать, это было некое общее откровение для вас. Если вы столкнулись с Божьим Словом, если желаете, чтобы Бог работал в вашей жизни, поступайте по этому Слову, и вы увидите невероятные деяния Божьи в вашей жизни. Иногда это будет обличающе, иногда это будет вдохновляюще, но Бог будет видимым образом работать в вашем сердце и в вашей жизни. Как только волхвы подчинились Божьему откровению, они снова видели звезду, и они пошли правильно. Что Матфей хотел сказать нам этой истории? Ну, во-первых, я уже сказал, что Бог включает в свое царство не только евреев, но и язычников. Но это не самая главная тема, которая находится в этом отрывке. Самая главная тема, которую Матфей здесь нам дает, он, по сути, читателей призывает сделать выбор. Он показывает два отклика на рожденного царя. Он показывает, что вот он пришел царь, и либо ты покоряешься Ему и входишь в Его Царство, присягая Ему на верность, либо ты продолжаешь держаться за свое царство, как царь Ирод, и не покоряться. Либо ты признаешь, что только Иисус имеет право царствовать, как в этом мире, так и в твоей жизни, либо ты говоришь, я хочу остаться царем своей жизни, и я не буду покоряться этому рожденному царю. И кажется, что ответ очевиден. Ну, конечно, надо соединиться с волхвами и преклониться перед этим младенцем, признать его господство, власть и величие своей жизни. Но не торопитесь, пожалуйста. Потому что, хотя Ирод такой жестокий, ужасный человек, но он был весьма религиозный человек. Ну, помните, я рассказывал, как он умолял со слезами на глазах во имя Господа поубивать всех этих людей. Интересно, Иосиф Флавий пишет, что он просил их, ну, проявите ко мне сострадание, проявите посвященность Господу, во имя Божие убейте этих людей. Он был весьма религиозным человеком, он перестроил храм в Иерусалиме. Он очень много денег жертвовал на храм, чтобы показать свою посвященность Богу. И знаете, есть какой интересный аспект есть, что можно внешне угождать и даже посвящать себя Богу, но не отождествлять его своим сердцем, не отождествлять себя своим сердцем с ним. Недостаточно жертвовать деньгами или временем, чтобы что-то сделать или построить во имя Бога, чтобы другие даже поклонялись ему. Недостаточно узнавать о Боге из Писания и понимать его замысел. Необходимо, чтобы твое сердце покорилось Богу, чтобы он стал царем твоего сердца. Ирод увеличил свою вину тем, что он стал лукавить, и он даже в конце концов стал обманывать волхов, но даже пытался уже не просто обманывать волхов, а стал обманывать Бога. Он стал бороться с Богом. Он увидел, что Бог говорит, но он захотел остаться самоправедным, захотел остаться владыкой своей жизни. Он стал противостоять Богу и его замыслу. Друг мой, это самая страшная реальность, которую я хочу сказать тебе сегодня. Не покоряясь Богу сегодня, ты начнешь противостоять ему завтра. Понимаете, рожденный царь Иисус, он не оставляет нам выбора. Либо я покоряюсь ему, либо я противостою ему. Нету ни одного равнодушного по-настоящему, который останется просто моя хата с краю. Никто не может просто остаться сам в себе, нейтральным. По отношению к рожденному Иисусу нельзя остаться нейтральным. Либо он твой царь, либо он твой враг. Либо ты покоряешься ему, входя в его царство, присягая ему на верность, либо ты остаешься в своем царстве, ты остаешься царем своей жизни и живешь, как заблагорассудится, в сущности, противостояя ему. Потому что царь только один. Царь последнего времени в этом мире только один. И зовут его Иисус Христос. Более того, скажу тебе, каждый из нас сталкивается с ежедневным выбором, кому я буду служить, кому я буду покоряться. Недостаточно просто сделать выбор этот раз. Нужно выбор делать будет завтра. Недостаточно просто сказать, я прихожу в церковь. Этот выбор нужно подтверждать своими поступками. Раз за разом, каждый день, и не только внешними делами. Друг мой, ради чего ты живешь? Какому царству ты принадлежишь? Моя жизнь, твоя жизнь, очень громко говорит, кому ты служишь. И здесь я хочу подчеркнуть очень важный аспект. На самом деле все сидящие здесь являются царями своей жизни. Каждый из нас является правителем своего сердца. Каждый из нас имеет власть над своей жизнью, как ему кажется. На самом деле это мнимая власть. По-настоящему никто не обладает абсолютной властью, кроме Бога одного. На самом деле только Бог один суверенный, трансцендентный, одним словом, правящий всем и ни от кого не зависящий. Но нам кажется, что мы правители своей жизни, нам кажется, что мы встаем, когда хотим, делаем то, что желаем, нам кажется, что мы сами по себе. На самом деле не так. Но в душе своей мы так думаем. И даже когда мы вынуждены чему-то покориться, будь то расписанию транспорта, будь то нашей работе, все же мы считаем, что мы правим сами своей жизни. И Матфей говорит, хватит. Язычники даже это поняли, у которых было очень немного информации о Боге. Они разобрались. Вам тоже пора разобраться. Вам тоже пора покориться Богу и Его суверенному, прекрасному пастырству, любящему правлению и перестать править самостоятельно. Но это не все. Проблема в том, что, друзья, Нам так нравится наша жалкая корона на голове. Нам так нравится наш неказистый трон в нашем сердце, что мы все время думаем про себя, мы видим себя, мы всех оцениваем через призму себя, как относится ко мне, не понимая, что король-то голый, что корона-то ужасная, что царь-то жалкий. Но мы держимся за это, держимся за свои грехи, за свое право, за свою некую мнимую независимость. В то время, когда Бог говорит: остановись, покорись. Я думаю, что некоторые из нас испытывают это сейчас в своей жизни. И я скажу вам: отдайте место Иисусу. Он лучший царь, чем вы. Отдайте место Ему в троне своего сердца. Потому что на самом деле, если вы честны сами собою, то вы не только жалкий царь, вы ужасный царь, который сделал больше зла самому себе, чем кто-либо вам. Подумайте только, друзья, подумайте только такими простыми вопросами. Кто был самым нечестным с вами больше, чем вы сами? Кто обманывал вас больше, чем вы сами? Кто направлял вас не туда больше, чем вы сами? Кто вас ввергал в неприятные ситуации больше, чем вы сами? Кто был к вам жесток больше, чем вы сами? Если вы честны, то вы скажете: это про меня. Друг мой, потому что ты ужасный царь. Потому что ты плохой царь. Нет, не потому что ты чего-то не умеешь или не знаешь, а просто потому что ты грешник. Просто потому что Бог сказал: есть только один царь. И больше царя настоящего нету и не будет. И царь этот и Иисус. Но у нас всегда есть столько оправданий вообще, друзья. Вообще, я думаю, что люди – это эксперты по самооправданию. Они так много найдут объяснений, почему они так живут и поступают, только чтобы оставить свой трон. Как царь Ирод, который не имел права занимать этот трон. Как царь Ирод. И поэтому мы начинаем враждовать с людьми и с Богом, чтобы оставаться как бы царями. Но лучше покориться сейчас, потому что однажды Иисус придет второй раз на землю, и это же будет время не для того, чтобы покаяться, а для того, чтобы судить. И Он заберет свой трон по-любому. Но сейчас можно отдать с благодарностью и войти в Его царство, либо потом будет бесполезно, уже поздно. Но здесь есть еще одна проблемка, к которой я обращусь к верующим людям. Как-то в проповеди я сказал о том, что верующие люди, они очень странные танцоры. У них их жизнь освящения похожа на такой забавный танец. Два шага вперед, два шаг назад. Два шага вперед, шаг назад. И так вот происходит у них освящение. То есть они уже отдали трон Иисусу, они стали жить, Господь царствует над ними, и тут вдруг они видят, что на самом деле они хуже, чем они про себя думали. Они видят, что король-то голый вообще. Когда они там сидели на троне, им казалось, ну вот хоть какая корона, но все же есть. Трон, типа, я царь, не такой плохой. А вот они вдруг поняли, что чем они ближе к Богу, тем они хуже себя видят. Они видят, что они намного ужаснее, чем им казалось поначалу. И тут они думают: как-то неловко получается. Иисус, дай посидеть опять. И они снова хотят править своей жизнью, снова чуть-чуть, как бы маленько подрихтовать, как бы подрегулировать процесс. Как-то: Иисус, куда ты меня прям ведешь так? Это же как? Получается, мне надо вот от этого отказаться тоже, что ли? А я же думал, это самое счастливое дело. Оно плохо делает мне. Ну да, плохо делает, но все же такое приятное. Дай посидеть снова, Иисус. Дай порулить. И мы раз снова запрыгиваем на трон. Проходит неделя, другая, третья, мы смотрим: ужас, Иисус, что я натворил? Спасай, царство сейчас разрушится. Давай, забери, прости меня, я захватил. Иисус снова начинает царствовать в нашей жизни полноценно. Проходит некоторое время, и мы снова смотрим: Господи, как-то я вроде бы окреп в своей наглости и гордыньке, дай снова посидеть. И мы снова захватываем своим грехом. И вот такой танец у нас странный. Два шага вперед, шаг назад. Два шага вперед, шаг назад. У некоторых бывает два шага вперед, 10 назад. И есть в зале некоторые есть, которые сделали за этот год, может быть, даже 20 шагов назад. Друг мой, ну отдай трон Иисусу тоже. Ну ты же знаешь, когда он сидит там, все лучше. Ты же уже многократно видел, что ты плохой царь. У тебя не получается и не получится никогда. Это невозможно царствовать в этом мире, кроме как Иисуса одному. Поэтому мой призыв простой ко всем сегодня. Есть на самом деле настоящая жизнь. Жизнь счастья, благословения, радости. Это жизнь, когда ты не царь, а царь Иисус. Когда ты не претендуешь на трон и не устраиваешь революции, и не держишься за него, потому что трона у тебя нету. Потому что настоящий трон только у Господа Иисуса. И Бог в своей милости нам сегодня дает это благословение, чтобы мы понимали это. И если кто-то это еще не разумеет, друг мой, то я думаю, твоя жизнь не очень такая хорошая. И сейчас я шокирую вас чуть-чуть. Скажут, ну вот пастор дошел, до чего. Возможно, у тебя в жизни все очень даже неплохо. И тебе кажется, что Бог тебя милует и благословляет. Друг мой, ну кто сказал тебе, что успех и благословение, видимое, материальное, благополучие – это Божие благословение? Может, это Божие наказание тебе? Может быть, ты еще пока не насиделся на троне, и поэтому не чувствуешь, что ты на самом деле жалок, нищ, беден и наг. Поспеши, пожалуйста, сойти сам. Я молюсь о том, чтобы в этом зале не осталось ни одного, который будет в этом новом году бороться за свой трон. Я даже молюсь о том, чтобы кому-то в этом зале было очень тяжело в жизни, чтобы он сошел с этого трона добровольно. Чтобы на самом деле в жизни каждого из нас только один Иисус царствовал. А когда Он царствует, друзья, то радость наша не знает границ. Благословения Божии текут, как река, и жизнь наполняется небесным светом и благодатью Его. Пусть нас Бог в этом благословит.